gentlemen, who is standing by the Metal until your financial results call. At this time, all participants in listen-only mode. Following the presentation, we'll conduct question and answer session and instructions provided. If anyone has any difficulty during the conference, please press star followed by zero for operator assistance. I would like to remind everyone that this conference call is being recorded today. I will now turn the conference over to Mr. Vladislav Zelenko. Please go ahead, sir.
Thank you and good day, everyone. I would like to welcome you to Metal's conference call to discuss our full year 2013 results, which were reported today. With us from management today are Mr. Oleg Koržov, Metal's CEO, and Mr. Stanislav Ploshenko, Metal's CFO. After management has made their formal remarks, we will take your questions to the presentation team. Please note that during this call, management will make forward-looking statements, some of which may have been made in the press release. Some of the information on this conference call may contain projections or other forward-looking statements regarding future events or the future financial performance of Metal, as defined in the safe harbor provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Wish to caution you that these statements are only predictions and that actual events or results may differ materially. We do not intend to update these statements. We refer to the documents Metal files from time to time with the U.S. Securities and Exchange Commission, which contain and identify important factors that could cause the actual results to differ materially from those contained in our projections or forward-looking statements. In addition, we will be using non-GAAP financial measures, including EBITDA, in our discussion today. Reconciliations of non-GAAP financial measures to the most directly comparable US GAAP financial measures are contained in the earnings press release, which is available on our website at metal.com. At this point, I would like to turn the call over to the Metal CEO. Mr. Koržov, please go ahead.
Добрый день и доброе утро, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на конференц-звонке по результатам деятельности компании за 2013 год.
Ladies and gentlemen, good afternoon and good morning. Welcome to the 2013 full year performance conference call.
Прошедший год оказался достаточно сложным для компаний горно-металлургического сектора, в особенности тех, чей финансовый результат в значительной степени зависит от ценовой конъюнктуры на металлургический уголь.
The past year proved to be quite challenging for mining companies and steelmakers, particularly for those whose financial performance to a great extent depends on the price of metallurgical coal.
Достаточно лишь сказать, что в 2013 году средняя цена реализации коксующегося угля упала на 33% по отношению к предыдущему году. Не намного лучше складывалась ценовая конъюнктура и на рынке длинного проката, где, например, средняя цена реализации арматуры снизилась на 11% по сравнению с предыдущим годом.
Suffice it to say that in 2013 the average coking coal price dropped by 33% year on year. Prices for long steel products did not fare much better, with, for example, average rebar prices going down by 11% year on year.
В течение года значительные усилия мы направили на адаптацию бизнес-модели группы к новым реалиям путем реализации ряда активов, не соответствующих стратегии дальнейшего развития группы. Эти активы в условиях слабой ценовой конъюнктуры и волатильности рынков принесли убыток в денежном потоке, либо являлись обременением для группы с точки зрения альтернативных издержек. В данной работе мы достигли успехов, однако обратной стороной процесса продажи убыточных активов явилось значительное неденежное списание.
Throughout the year, we invested significant efforts into adapting the company's business model to the new realities by divesting several assets that did not fit the group development strategy. Due to weak prices and market volatility, those assets were cash flow negative or were cumbersome for the group from the opportunity cost standpoint. The divestments were successful. However, the downside associated with the divestment of loss-making assets was a significant non-cash write-off.
В целом, по итогам 2013 года, консолидированная выручка Metal составила около 8,6 миллиардов долларов США. Показатель EBITDA 735 миллионов долларов США, а чистый убыток около 3 миллиардов долларов США, из которых 2,5 миллиарда долларов пришлось на упомянутые выше неденежные списания и курсовые разницы.
As a whole, in 2013, the company's consolidated revenue was some $8.6 billion, with EBITDA at $735 million and net loss of some $3 billion, where $2.5 billion is the amount of the aforementioned write-offs and the forex difference.
Вопросы, связанные с сокращением долговой нагрузки группы Мечел в течение года, оставались для нас наиболее приоритетными. Нам удалось существенно продвинуться в реализации стратегии, направленной на выполнение данной задачи. Как результат, за счет продажи активов и остановки или консервации убыточного производства, мы пришли к обновленной структуре бизнеса, которая позволяет максимизировать операционный денежный поток в условиях затянувшейся слабости рынков нашей продукции.
During the year, our top priority was reduction of the group debt burden. We managed to make a significant progress in the deleveraging strategy. As a result, thanks to divestments and shutting in or mothballing loss-making facilities, we have an up-to-date business structure that makes it possible to maximize operational cash flows in an environment characterized by a lingering weakness of our product market.
С учетом существующей долговой нагрузки мы коренным образом пересмотрели инвестиционную программу, сократив объем капвложений почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Этому способствовало в том числе и завершение инвестиционного цикла по нашим основным инвестпроектам.
Given the existing debt burden, we drastically revised our investment program, cutting back investments almost by half compared to the previous year. Among other things, completion of the investment cycle of our major investment projects was also helpful.
В этом году инвестиционная программа будет сведена к необходимому минимуму. Это в основном будут капложения на поддержание текущих мощностей и незначительные объемы переходящих платежей по недавно запущенным проектам, обеспеченным взаимным финансированием.
This year our investment program will be down to the bare minimum, largely investments to maintain our existing capacity and an insignificant amount of carried over payments under recently launched projects financed by loans.
Сокращенная инвест-программа позволит высвободить нам дополнительные денежные средства для повышения финансовой устойчивости. При этом она никоим образом не затрагивает основной стратегический проект группы – это развитие Эльгинского угольного комплекса. Реализация данного проекта осуществляется в полном объеме в соответствии с намеченными планами в рамках проектного финансирования Внешэкономбанка.
The curtailed investment program will make it possible to free additional funds to increase our financial soundness. At the same time, it does not in any way impact the company's key strategic project, development of the Elga Coal Complex. This project is going full steam ahead as planned, with project financing provided by Внешэкономбанк.
Следует отметить, что отдачу от реализованных последние несколько лет таких проектов, как строительство рисобалочного производства на ЧМК и расширение перевалочных мощностей порта Пасье до 7 миллионов тонн в год, мы начинаем получать уже с этого года.
It should be noted that starting this year, we are already getting returns from projects implemented over the past few years, such as the rolling mill at the Chelyabinsk Metallurgical Plant, or upgrading transshipment facilities at Port of Pasyet up to 7 million tons a year.
В частности, реализованный на Челябинском металлургическом комбинате проект позволил практически полностью уйти нам от продажи низкомаржинальной заготовки и существенным образом расширил ассортимент фасонного проката строительного назначения, закрепляя наши лидирующие позиции в сегменте сортового проката в России.
In particular, the project implemented at the Chelyabinsk Metallurgical Plant made it possible to almost fully abandon selling low-profit billets and significantly broadened the range of shaped rolls for construction, thus consolidating our leadership position in the Russian long roll segment.
В ближайшее время мы планируем отправить на сертификацию РЖД, произведенную на Астане, рельсовую продукцию, и после получения всех необходимых одобрений наши поставки рельсов в адрес данного потребителя будут составлять до 400 тысяч тонн в год.
In the nearest future, we will send a batch of rails produced at the mill to the Russian Railroad Company for certification. Once we have all the required approvals, our rail supplies to the Russian Railroad Company will be 400,000 tons per annum.
Перевалка угля в Пасиете с начала года осуществляется рекордными объемами, способствуя полномерному расширению наших связей с потребителями металлургического угля в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наибольших успехов здесь в последнее время нам удалось добиться в работе с китайскими металлургами, которые, как правило, избегают заключения долгосрочных контрактов, предпочитая работать на споте.
Since the beginning of the year, record volumes of coal have been put through Pusiet, which facilitates a gradual expansion of our ties with metallurgical coal consumers in the Asian and Pacific region. We were particularly successful with Chinese steelmakers, who generally avoid long-term contracts, preferring spot deals.
В прошлом году нам удалось заключить целый ряд годовых контрактов с такими крупнейшими мировыми производителями стали, как Baosteel и Shasteel. И уже начиная с этого года мы закрепили прошлогодний успех, заключив с Baosteel очередной годовой контракт, который предполагает увеличение отгрузок угля в адрес данного потребителя на 25%. В целом, достаточно ли сказать, что в прошлом году наши поставки в Китай составили порядка 7.5% от всего объема импортированного Китаем металлургического угля.
Last year, we managed to sign a number of one-year contracts with such major global steelmakers as Baosteel and Shasteel. Earlier this year, we consolidated our success by signing another one-year contract with Baosteel, increasing our supplies to this customer by 25%. As a whole, suffice it to say that last year, our supplies to China amounted to some 7.5% of the total metallurgical coal import to China.
Несмотря на наше успешное продвижение на рынке морской торговли угля в азиатском регионе, ценовая конъюнктура для угледобывающих компаний, к сожалению, остается весьма сложной. Цены на коксующийся уголь на протяжении длинного времени находятся на уровне своих минимальных значений за последние 7 лет. Это, в свою очередь, ведет к серьезному недоинвестированию в отрасль и в конечном итоге будет способствовать сокращению предложения на рынке коксующегося угля с последующим восстановлением цен.
Despite our successful expansion into the sea trade coal markets in Asia, the pricing environment for mining companies continues to be complicated. Coking coal prices have long been at their 7-year minimum. This, in its turn, leads to major underinvestment in the industry and will ultimately lead to a drop in supply to the coking coal market and a subsequent price recovery.
Мы считаем, что в таких условиях, как никогда, актуальны наши усилия, направленные на повышение эффективности производства, контроль за издержками, оптимизацию продуктовой линейки и диверсификацию клиентской базы и рынков сбыта. Уверен, по мере продвижения в реализации нашей стратегии, направленной на сокращение долговой нагрузки, комплекс мер по достижению данных целей позволит создать условия для повышения акционерной стоимости компании.
Given the above, our efforts focused on improvement of production efficiency, cost control, optimization of our product range, and diversifying our client base and markets are more important than ever. I am confident that as we go ahead implementing our deleveraging strategy, our efforts will be a valued driver to increase the company's shareholder value.
Ну а теперь позвольте мне передать слово старшему вице-президенту по финансам Станиславу Плоченко, который более подробно расскажет о финансовых результатах компании по всем сегментам нашего бизнеса.
Now let me hand over to Stanislav Ploshenko, the Senior Vice President for Finance, who will present our financial results across all business segments in more detail. Thank you.
Good morning and good evening, ladies and gentlemen. Our financial analysis we will, as always, begin with the mining segment. The fourth quarter saw the average realized price from third-party sales keep relatively well around the levels of Q3 or even higher in case of iron ore, up 7%, 9% for anthracite and PCI, and 8% for thermal coal. The volumes of sales, however, were lower than in the previous period, affected by generally slower processing on the railroad and in the ports due to weather factor recurring every winter. That led to a 4% decrease in sales volumes of coking coal, whereas steam coal volumes dropped by 8%, largely at the expense of the domestic sales. The same factors stood behind the 15% drop in other metallurgical coal sales. The third-party sales volumes of iron ore concentrate were down by 42% only due to the fact that we redirected some of the export and domestic volumes to supply our steel segment due to better relative pricing versus third-party contracts. That is mirrored in the 35% quarter-on-quarter growth in the inter-segment revenue. The decrease in third-party sales could not be entirely compensated by higher sales prices, which resulted in the revenue from third parties drift 10% lower than in Q3 to post $626 million. Higher inter-segment sales almost restored the top line to the third quarter levels, short only $30 million. The cash cost experienced usual seasonal inflation as a result of higher energy costs and usage of winter-type fuel. It was more pronounced at Yakut Ugol, where cash costs were up from $32 a ton in Q3 to $37 a ton in the fourth quarter, and Koshinov mining plant with an $8 increase, whereas cash costs at Southern Kuzbass were only $1 up to $35 a ton. The higher cash costs were compensated to a certain extent by the $15 million positive difference in inventory write-down as compared to the third quarter, due to the fact that in Q4 was relatively clean of write-downs to net realizable value. That factor helped the gross income hold up at $350 million, only 6% below the third quarter result, with the gross margin only slightly down to 45% of the top line versus 46% in Q3. The selling and distribution expenses changed insignificantly. The beginning of utilization of Elgas infrastructure incurred an $11 million increase in land and property tax at Yakut Ugol, driving the non-profit tax expenditure up 49% quarter-on-quarter to $10 million. Bad debt expense grew to $8 million largely as a result of a change in receivable turnover period. Administrative expenses grew 49% to $87 million, the biggest item in this increase being the write-off of fixed assets at Yakut Ugol and Southern Kuzbass, resulting from the annual fixed assets appraisal. Other items behind the growth of administrative expenses were higher audit and advisory costs related to preparation of project finance at Elga, the sale of Bluestone, and transfer of some of the audit fees from the third quarter to the fourth one due to later half-year reporting last year. As a result, the operating expenses increased 19% quarter-on-quarter to $370 million. All these dynamics, especially the growth in operating expenses, led to a 44% drop in EBITDA, which posted only $83 million in Q4, with EBITDA margin dropping to 11% from 18% in Q3. The profit tax expense grew by $42 million quarter-on-quarter, predominantly due to write-off of deferred tax asset at Moskalx and Mechelkoke in the amount of $45 million recorded on tax loss of the previous periods, which increased our deferred tax expense. A fixed gain of $9 million in Q4 was much lower than the $45 million one in the previous period, as the ruble-dollar exchange rate demonstrated less dynamics in the reported period. These factors combined in the bottom line of the mining segment, dropping to $131 million in the fourth quarter, as compared to just $15 million loss in Q3. For the year 2013, the revenue from third parties dropped by 18% to $2,784 million as a result of a combination of lower prices, especially for metallurgical coal, and lower sales volumes of thermal coal and iron ore concentrate, the last one nevertheless being fully compensated by shipments to the steel segment. The EBITDA halved to $482 million, or 15% of the top line versus 25% in 2012. The net income of $357 million of 2012 reversed into a net loss of $364 million as a result of lower EBITDA, FX loss, and provision for profit tax liability. The prices in the steel segment demonstrated a mixed trend, with the average rebar sales price down by 2%, driven by a low sales season, wire rod price down by 8%, whereas wire price was up 2%. The physical volumes of sales continued to fall for the second consecutive quarter as a result of the termination of the partnership with Estar Mills, and hence the end to resale of Estar goods coming to our top line in the previous years. In numbers, that shows up in the 20% quarter-on-quarter fall in rebar sales, 56% fall in billet, and 27% fall in flat product sales. That resulted in a 16% quarter-on-quarter decrease in the revenue from third parties to $1,029 million. The inter-segment sales grew by 44% to $73 million, which is explained by the increase of blast furnace gas supplies from Chelyabinsk mill to the power segment in winter months. The cost of sales fell by 9%, which is less than the reduction in revenue and is largely explained by the growth in iron ore price and the growth in gas tariff in Q4. That resulted in a 5% growth in cash costs for rebar and consequently a 37% quarter-on-quarter decrease in the gross profit of the segment to $134 million. The selling and distribution expenses decreased by 13% to $104 million due to the previously mentioned fall in sales, as well as the reduction in the headcount at our European arm of Metal Service Global due to slimming down of its operations. As a result of the initiations of bankruptcy procedures at ESTAR plants in the fourth quarter, we increased the bad debt provision on ESTAR receivables by another $70 million. On the other hand, we reversed $14 million of the bad debt provisions on other accounts made in the previous period due to repayment of the receivables from third parties. The administrative expenses were down by 36%, largely due to a reverse of a $14 million environmental provision at Belaretsk plant created in Q3 and cancelled in Q4 due to a settlement agreement with the environmental authority. As a result, the segment's EBITDA decreased by 28% to $35 million in Q4, or 3% of the revenue versus 4% in the previous quarter. The depreciating ruble added a $17 million FX loss. It is worth mentioning that the segment posted a $16 million quarter-on-quarter increase in other income, which came from a repayment of part of the previously provisioned receivables from Romanian mills disposed of in Q1. The income tax expense increased by $43 million quarter-on-quarter, mainly due to write-off of a deferred tax asset at Ishtal in the amount of $37 million recorded on tax loss of the previous periods. The lower gross income, higher interest expense, the negative FX effect, and an increase in profit tax liability resulted in $206 million net loss for the segment in Q4 versus $94 million loss in the third quarter. If we compare the full year results of 2013 versus 2012, the steel segment's revenue decreased by 22% to $5.2 billion due to lower prices and a more pronounced fall in volumes of goods sold due to the termination of the commercial relationship with ESTAR. The EBITDA decreased by 44% to $210 million, or 4% of the revenue as compared to 5.7% a year ago. At the same time, despite the negative FX effect of $49 million in 2013 versus a positive $46 million in 2012, the net loss was reduced by 24% to $1,294 million due to the fact that most of the bad debt provisions for related party receivables had already been made in 2012. After the successful sale of the ferrochrome business in December 2013, the ferroalloy segment is only represented by the ferrosilicon business in Bratsk. If we compare Q4 to Q3, the price dynamics were insignificant. The volume of sales went down by 6% to $19 million due to furnace repairs. The intersegment revenue decreased by the same rate. The cash cost was 5% up, mostly due to the growth in electricity utilization in the winter period. The resulting gross income was 13% down to $5 million. The operating expenses grew by 89% to $8 million, largely due to a write-off of withholding tax asset on intercompany loans and advisory fees, both related to the operations done for the purpose of the execution of the sale of the ferrochrome business. The resulting EBITDA was almost zero in Q4. The FX loss was $6 million in the reported period versus less than $1 million in Q3. The resulting net loss of $283 million versus $3 million net income in the third quarter was largely the result of the balance sheet adjustment for the discontinued operations of the ferrochrome business. For the full year of 2013, the segment increased its third-party revenue by 19% to $82 million thanks to the 28% growth in ferrosilicon sales volumes. The EBITDA grew by 76% to $8 million, or 7% of the revenue, versus only 4% in 2012. The net loss of $1,171 million in 2013 versus only $213 million in the previous year was only due to the balance sheet adjustment for the sale of the ferrochrome business, in particular the impairment of long-lived assets. The fourth quarter was traditionally high season for the power segment, which saw its top line grow 31% to $324 million. $209 million thereof was contributed by third-party sales, whereas sales to other segments also grew by 17% to $115 million. That resulted in a 7% rise in the gross income and $11 million of EBITDA for the quarter, which can be compared to $4 million negative result in the previous period. The SD&A expenses grew by 31% quarter-on-quarter, partly due to the growth in selling and distribution expenses proportionally to the growth in the turnover. The rest was contributed by the $28 million impairment on Kuzbass Power Distribution Company's goodwill and a $14 million bad debt provision, predominantly on the receivables from Estar plants, which underwent insolvency procedures. These one-off entries resulted in an increase in the net loss of the segment to $54 million in Q4 as compared to the $20 million loss in the previous quarter. Overall, for the year 2013, the power segment's revenue remained almost unchanged at $1,190 million as intragroup sales contributed $436 million and third-party sales recorded $755 million, flat year-on-year. The EBITDA went down by 20% to $33 million, largely due to bad debt provisions on Estar receivables. The net loss decreased by 40% to $96 million, which was largely due to the absence of the negative result of discontinued operations of Toplofikatsia Russe recorded back in 2012. On the consolidated basis, the Q4 revenue was 10% down to $1,885 million, as the downward trend in the mining and steel segments was only partially compensated by seasonally better results of the power segment, whereas the contribution of the ferroalloy segment was negligible. The EBITDA dropped by 38% to $122 million, largely driven by falling margin in the mining segment. The net loss of $681 million was a combination of negative $14 million FX effect versus $54 million gain in Q3, provisions for profit tax liability, and adjustments for discontinued operations resulting from asset disposal. Similar segmental dynamics stood behind the 19% decrease in the consolidated revenue for the full year versus the previous period. As steel and mining revenue was on a downward path and the power segment demonstrating a stable result, only the ferroalloy segment managed to push its top line by 19%, which, however, could not change the big picture. The EBITDA for the year halved to $730 million following a similar trend in the mining result, while steel and power EBITDA dynamics were less pronounced and, again, the ferroalloy segment challenging the overall picture with an EBITDA increase. The net loss increased by 76% to $2.9 billion on asset disposal write-offs, FX loss, and provisions for bad debt. Turning to the cash flow analysis, we can see that the potential of the working capital divestment reached its culmination in Q4, injecting $108 million into group operations, which helped to keep cash flow from operations positive at $10 million in Q4, despite the low season, characterized usually with annual reinvestment into working capital. Inventory reduction only brought $100 million, as management of accounts payable and receivable contributed another $134 million. Settlements with related parties required another $108 million as we drew our relationship with Estar to the end, initiating bankruptcy procedures with respect to most of them. An increase in unrecognized income tax benefits of $28 million in Q4 was a result of the intercompany loans increase, which resulted in additional amounts of interest expense deductions for income tax purposes. Cash flow from investment contributed for the first time since 2004 to the group's cash position $306 million, despite PPE investment of $113 million. That was entirely due to the cash flow from divestments, predominantly the ferrochrome business and Toplofikatsia Russe. Overall, the cash flow from operations and investment brought $316 million to the business in Q4, used entirely for debt reduction in Q4 and Q1 of 2014, which you can witness by the growth of the cash and cash equivalents item to $269 million on the balance sheet as of the end of the reporting period. Overall, for the year 2013, the operations generated $324 million of cash, which was a challenge in the atmosphere of falling commodity prices and worsening payment terms. $180 million thereof were used in investment activities, leaving the balance for the debt management. The debt situation improved significantly in Q4 and to the reporting date. In the end of December 2013, we received the consideration in the amount of $425 million for our ferrochrome business, with another $15 million following in Q1 2014 for the working capital adjustment, all used entirely for debt reduction. The working capital management in Q1, most importantly the continuing rundown on stock at our European steel distribution operations, generated extra cash which allowed us to reduce debt further to $8.67 million as of May 14th. Simultaneously, we have undertaken steps to reduce the debt due in 2014 from $2 billion as of December 2013 to $800 million as of May 14, this year, by repaying the debt coming due as well as agreeing the terms with our second largest creditor, VTB, on refinancing the repayments of 2014 over a 4-year term. We have already signed agreements totaling $260 million of the rescheduling the short-term debt to the reporting date, with another $275 million worth of rescheduling to follow in the next few weeks. Having said that, ladies and gentlemen, I would like to thank you for your attention and welcome you to open the Q&A session.
Thank you. We will now take questions. We'd ask that participants please state their name and company before asking their question and allow some time after for translation. When questions are answered in Russian, they'll be followed by translation, so you may ask your question in Russian also, and we will translate. Please go ahead.
Ladies and gentlemen, if you'd like to ask a question, please press star 1 at this time. As a reminder, if you're using a speakerphone, please lift the handset before pressing the keys. Your first question will come from the line of Dan Yakub with UBS. Please go ahead.
Thank you very much for this opportunity to ask the question. Thanks for the presentation and the results. I really have just one kind of overall broad question. It looks like the EBITDA is not really covering either interest expense or if annualizing the fourth quarter, it's probably not even covering sort of the capex levels that the company looks like cutting capex to absolute minimum cannot reduce any further. So my question is, what will happen going forward? Will the company be growing debt if the situation doesn't change, or the company will potentially try and renegotiate interest rates with the banks, maybe reduce interest payments? Just trying to understand how to match the cash that the company is earning with sort of the mandatory payments that the company has to do on a regular basis. Thank you.
Спасибо большое за возможность задать вопрос. Спасибо за вашу презентацию результатов. На самом деле у меня есть один широкий масштабный вопрос. Вы знаете, кажется, что уровень EBITDA на самом деле не покрывает ни платежи по процентам, ни даже если мы посмотрим на четвертый квартал, даже, возможно, не покрывает капитальные затраты, которые компания... И кажется, что компании, ее меры по снижению капекса не могут продолжаться дальше. Следовательно, мой вопрос, по сути, а что произойдет в будущем? Компания будет наращивать уровень долга, если ситуация не изменится, или компания будет потенциально пытаться провести переговоры по изменению процентных ставок с банками, может быть, для снижения объема процентных платежей. Я просто пытаюсь понять, каким образом сложить в одну картинку те доходы, которые зарабатывает компания, и те платежи, которые компания должна производить на регулярной основе. Спасибо.
Yeah. The first question will be answered by Stanislav Plochenko.
Я отвечу по-русски, потом меня переведут. Значит, проценты по нашему кредитному портфелю обслуживаются не за счет EBD, а за счет операционного денежного потока, который, как вы могли убедиться на протяжении последних отчетных периодов, может отличаться и, как правило, отличается в положительную сторону. Помимо этого, мы действительно видим дальнейшие перспективы для снижения инвестиционных затрат. И, как вы смогли убедиться, мы до сегодняшней даты существенно снизили наш кредитный портфель. И продолжаем это делать из месяца в месяц, что, несомненно, влияет и на процентные платежи в сторону их уменьшения. Кроме того, мы проводим переговоры с нашими кредиторами о, если не снижении процентных платежей, процентной ставки в абсолютном выражении, то о ее структурировании таким образом, что меньшая процентная нагрузка приходится на годы с низкой бедой, при том, что определенный процент капитализируется с выплатой в конце срока, что облегчает текущий период в плане процентных платежей, при этом относя большую их часть на несколько лет вперед, когда мы ожидаем, что конъюнктура будет более благоприятной. Поэтому мы ожидаем, что в этом году нам хватит и операционного денежного потока, и EBD для обслуживания наших процентных платежей.
Let me answer in Russian. There will be a translation. So, interest related to our loan portfolio are financed from the operating cash flow rather than EBITDA. And the operating cash flow, as you may have seen, has been positive over the recent reporting periods. In addition to the above, we do indeed see some further opportunities for reduction of our investment spend. And as you could and may have seen up till today, we have managed to significantly reduce our loan portfolio, and we keep reducing the amount of loans, and that undoubtedly affects interest payments downward. Besides, we're in the process of negotiations with our lenders so that the interest rates, if not they are reduced in absolute terms, then we negotiate rescheduling or restructuring of interest payments in such a way so that there is a lower interest payment burden during those years when the EBITDA is low, and at the same time a certain percentage is capitalized with a certain interest is capitalized to be paid at the maturity date, and that alleviates the burden on us, and a bigger portion of interest payments is deferred till a later period, which we expect to be more positive from the market environment perspective. We believe that this year we will have enough operating cash flow and EBITDA to service our interest payments.
Next question, please.
Your next question comes from Sergei Donskoy with Societe Generale. Please go ahead.
Yes, thank you everyone for the presentation. I have several questions. First of all, could you please comment maybe in more detail in the fourth quarter gross profit of the mining segment declined by 25 million, EBITDA dropped by 65, which means about 50 million difference. You mentioned during your presentation a number of extraordinary factors that affected performance in the fourth quarter, but could you just summarize those which contributed to this particular discrepancy? What was this 50 million difference? What were the main contributors? Second, if I'm not mistaken in my calculations, there was a $46 million dollar outlay in the fourth quarter to acquire non-consolidated interest in subsidiaries. Could you please remind us what was it about? What was the reason, the purpose, and maybe who were the parties that benefited? Third question, could you please give me the amount of capitalized interest in the 2013 and also the total interest paid and if possible same numbers for the fourth quarter. And lastly, a question on your universal mill. Could you provide us a number, what was the production in the 2013, and what is the production plan for 2014, separately rails and sections, if possible. Thank you.
Так, спасибо всем за презентацию. У меня есть несколько вопросов. Первый, прежде всего, не могли бы вы прокомментировать, может быть, чуть более подробно, следующее. Воловая прибыль в четвертом квартале на 35 миллионов снизилась в вашем горнодобывающем секторе, и была 50-миллионная разница, если мы посмотрим на динамику EBITDA. В ходе вашей презентации вы упомянули ряд чрезвычайных или факторов, которые повлияли на результаты четвертого квартала. Но не могли бы вы в обобщенном виде объяснить и пояснить те факторы, которые повлияли на данное конкретное расхождение? И что это за разница в 50 миллионов, и какие основные факторы послужили тому причиной? Второе. Если я не ошибаюсь, в своих расчетах, то была сумма в 6 миллионов долларов, которая была потрачена в четвертом квартале для приобретения неконтрольных долей участия в дочерних обществах. Не могли бы вы напомнить нам, о чем там идет речь? И какова причина и цель таких затрат, и главным образом, кто это, что за лица, которые получили от этого выгоду? Следующий, третий вопрос. Не могли бы вы дать мне информацию о сумме капитализированных процентов по 2013 году, а также общий объем выплаченных процентов. Если можно, ту же сумму и за четвертый квартал. И, наконец, последний вопрос относительно вашего универсального прокатного стана. Не могли бы вы предоставить какую-то сумму или цифру по объему производства в 2013 году и каков план производства на 2014 год отдельно железнодорожных рельсов, если возможно. Спасибо.
The first three questions will be answered by Stanislav Plushenko.
Что касается динамики EBITDA за четвертый квартал в горнодобывающем сегменте, то, в принципе, если мы будем смотреть переход по EBITDA третьего квартала к четвертому, то наибольший фактор, который дал наибольшее влияние, это все-таки снижение валовой прибыли, порядка 40 миллионов долларов. К нему необходимо прибавить рост операционных и вообще административных расходов, это 4 миллиона, рост коммерческих расходов 6 миллионов, рост расходов по прочим налогам 9,5 миллионов, обесценение гудвилла по сегменту 5,5 миллионов и рост резерва по безнадежной дебиторской задолженности 8 миллионов. При этом было также положительное влияние по снижению прочих инвестиционных расходов порядка 10 миллионов долларов. Вот это все складывается в разницу между EBITDA за третий квартал и четвертый. По вопросу относительно приобретения миноритарных пакетов на сумму порядка 46 миллионов долларов в четвертом квартале, мы консолидировали пакет Коршуновского ГОКа, в котором мы владели порядка 85% до этой консолидации, поскольку группа в прошлом году вступила в консолидированную группу налогоплательщиков КГН. Одним из условий вступления в эту группу является прямое владение более чем 90% дочернего предприятия. Для того, чтобы Коршуновский ГОК включить в КГН, нам необходимо было сконсолидировать наше владение в нем до 90%, и вот эта сумма 46 миллионов долларов – это те деньги, которые мы заплатили для того, чтобы получить больше 90% Коршуновского ГОКа. Я могу сказать, что после консолидации Коршуновского ГОКа положительный эффект, который нам дает только это предприятие по налогу на прибыль, это примерно 100 миллионов рублей в месяц. Таким образом, данная инвестиция окупится менее чем за полтора года. Отвечая на третий вопрос, в четвертом квартале процентные платежи, которые вы видите по P&L, составили 196 миллионов долларов, и 66 миллионов долларов было капитализированных процентов, которые вы видите в инвестиционном денежном потоке. Если брать полностью год, то по P&L 742 миллиона долларов и 231 миллион долларов капитализированных процентов.
Speaking about the EBITDA trend in Q4 in the mining sector. So basically, if we look at the EBITDA from Q3 to Q4, then EBITDA profile from Q3 to Q4, the biggest impact was caused by the gross profit reduction by about $40 million. We also need to add the increase in operating and G&A, general and administrative expenditures of $4 million plus a $6 million increase in commercial expenditures, other taxes of $9.5 million, impairment of goodwill in the segment of $5.5 million, and the increase in the bad debt provision of $8 million. At the same time, there was also a positive effect related to other non-operating expenditures of about $10 million. All this taken into account explains the difference between the Q3 and Q4 EBITDA. Regarding your question about the buyout of minority stakes for an amount of about $45-46 million in Q4, we consolidated the shareholding in the Koshunovsky mining company that we had. We had about 85% prior to the consolidation. Given that last year our group entered the consolidated taxpayer group, one of the conditions precedent was a direct ownership of more than 90% in the subsidiaries, so that the Koshanov mining plant is to make sure that the Koshanovsky plant was included, we had to consolidate our stake up to 90%, and $46 million was the amount that we paid to have a more than 90% shareholding interest in the Koshanovsky mining company. I can tell you that after the consolidation of Koshanovsky, the positive effect that is derived from that company alone in terms of profit tax is about 100 million rubles per month. So thus, these investments will be repaid in less than a year and a half. Answering your third question, in Q4, interest payments that you see in the P&L amounted to $196 million, and $66 million was the amount of interest capitalized. As you can see in the investment cash flow. And if we take 2013, then according to P&L, it was $742 million and $231 million of capitalized interest.
Next question will be answered by Oleg Koržov.
В прошлом году объемы производства рельс на универсальном стане составили порядка 5,5 тысяч тонн. Не весь какие объемы, но мы не ставили в прошлом году перед собой задачу максимальное производство рельс. Основная задача была это освоение профилей балки и швеллера, поэтому в прошлом году у нас была такая пробная попытка попробовать, что из этого будет получаться. На этот год наши основные планы и задачи. На сегодняшний день мы заканчиваем выплавку рельсовой стали. Мы планируем, что к концу этого месяца, начало следующего месяца, мы подготовим необходимое количество, необходимую партию рельс для отправки ее на сертификацию РЖД. Из опыта, из технологии, из регламентных работ сертификация рельс занимает от 4 до 6 месяцев. Поэтому говорить, на самом деле, как бы объемах производства в этом году достаточно сложно, потому что все будет зависеть от двух факторов. Это насколько удачно пройдет сертификация и, соответственно, после этого, насколько какая у нас будет возможность или способность произвести необходимое количество рельс. Мы все равно будем продолжать тренироваться и в этом году, и до окончания сертификации по производству рельс. В этом году мы уже за 4 месяца сделали порядка 10 тысяч тонн, при этом только в апреле сделали 5,5 тысяч тонн рельс. Поэтому мы планируем, что вот с учетом вот этих вот факторов непонятности 2014 года, мы произведем рельсовые продукции в пределах где-то от 20 до 50 тысяч тонн, в зависимости от того, когда мы закончим сертификацию. С РЖД у нас все договоренности о том, что если рельсы будут сертифицированы, то все объемы они у нас заберут, у нас такие есть.
Last year, in terms of the total output of rails from the Universal Mill, it was about 5,500 tons. This was not an over-impressive output, but our objective was not to maximize the production. Our principal objective was to learn how to manufacture channel bars and beams, so it was by trial and error, and it was our first attempt to see how well we would be able to succeed. This year's plans for today are as follows. We are planning that later this month, early next month, we'll make sure that we have the required batch of rails to send the rails to the Russian Railroad Company for certification. Judging by prior experience, due to required activities to be performed, certification of rails usually takes from 6 to 8 months. So it is quite a challenge to forecast the throughput this year, because everything will depend on two factors: the success of the certification process and consequently the our capability to produce the required volume of rails. But we'll keep exercising verbatim. So we'll keep learning this year pending the completion of the rail certification. Over the first 4 months of this year, we manufactured about 10,000 tons and we produced 5,500 tons of rails in April. And we plan that given the uncertainties associated with 2014, we'll produce rail products from 20,000 to 50,000 tons, depending on when we'll be able to complete the certification process. And as to the Russian Railroad Company, we have an agreement with them that once the rails are fully certified, they will offtake all our volumes.
Next question, please.
Your next question comes from Dmitry Kolomitsyn with Morgan Stanley. Please go ahead.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Хотел задать вопрос, в первую очередь, наверное, по ЛГ. Если есть возможность рассказать, какие у вас есть планы на этот год и на следующий год, и, может быть, на ближайшие несколько лет по производству, и также с разбивкой по энергетическому углю и по концентрату коксующегося угля.
Следующий вопрос задает Дмитрий Коломец из компании Morgan Stanley. Пожалуйста. Yes, good evening. I'd like to ask a question, firstly, about ELGA. I'd like to know whether you are able to tell us about your plans for this year and next year, or maybe for the next, for the few coming years in terms of production, and with a breakdown into steam coal and coking coal concentrate. Thank you.
Олег Кожуб will answer the question.
В этом году мы запланировали объемы добычи угля на Эльгинском месторождении в объеме 2 200 000 тонн. Мы исходили из того, что мы закончим модернизацию нашей сезонно-обогатительной установки, и с октября месяца эта установка перейдет на круглогодичный режим. Запустили мы ее во второй половине апреля этого года. Значит, структура соотношения коксующих энергетических углей, ну, мы про нее говорили уже, она на сегодняшний день составляет 50% на 50%, 50 энергетики, 50 коксов. Соответственно, мы планируем, что из этого объема угля рядового мы произведем порядка 1 300 000 готовой продукции. Но соотношение, опять же, промпродукта энергетики и коксующего концентрата тоже будет примерно 50 на 50. Что касается следующих периодов, на следующий год объемы добычи запланированы 3 700 000. Опять же, мы исходим из того, что фабрика будет работать круглый год. И, в принципе, эти объемы у нас будут продолжаться 3 700 до 2017 года, 2016 год включительно, до тех пор, пока мы не построим и не закончим строительство нашей основной обогатительной фабрики.
This year, we have planned to produce 2.2 million tons of coal from the Elga field. We proceeded from the assumption that we would be able to complete upgrading our seasonal washing plant that would, and it would run year-round starting in October. We launched it in the second half of April this year. In terms of the breakdown, steam coal versus coking coal, this has been mentioned, and the current breakdown is 50-50. 50% is the share of steam coal and 50% is coking coal. And therefore, we plan that we'll be able to produce about 1.3 million tons of products, and the breakdown will be approximately the same in terms of products for energy products and coking products. Speaking about the future periods, next year we have planned to produce 3.7 million tons. Again, we proceed from the assumption that the washing plant would run all around the year, and basically we'll keep our production flat at 3.7 until and through the end of 2016, until we have built and completed construction of our principal washing plant.
Next question, please.
Спасибо. Я второй вопрос хотел.
Your next question will come from Barry Ehrlich with Citigroup. Please go ahead.
Yes. Thank you for taking the questions. These are forward-looking questions to give us some idea of how the business is developing this year, if I may. How did EBITDA margins develop in the first quarter? And what was total CapEx and CapEx on ELGA-related projects in the first quarter? Thank you.
Следующий вопрос. Citigroup, пожалуйста.
Yes,
да.
Can you hear me?
Итак, спасибо. Вы меня слышите? Спасибо за то, что вы отвечаете на вопросы. Я хотел бы задать вопрос о будущем, на перспективу, для того, чтобы понять, как будет бизнес развиваться в этом году. Как выглядит маржа EBITDA в первом квартале? И как насчет капитальных затрат в первом квартале по проекту ELGA и связанным с ним проектам? Спасибо.
Станислав Плоченко will answer the first question.
No, unfortunately, I cannot say much to the first question because we have not reported the first quarter. Therefore, we cannot comment on any or give any forward-looking statements about our financial metrics for the first quarter. I guess you will have to wait until we report sometime late June.
К сожалению, я не могу сказать многого в ответ на первый вопрос, поскольку мы пока еще не представили отчет по результатам первого квартала, поэтому мы не можем комментировать или давать какие-то прогнозы относительно наших финансовых показателей по результатам за первый квартал. Я предполагаю, что придется подождать до официального объявления результатов в конце июня приблизительно.
The remaining part of the question will be answered by Олег Кожов.
Значит, в первом квартале 2014 года наши капитальные затраты составили без Эльгинского проекта, то есть это те деньги, которые финансируются, финансируют непосредственно наша компания из нашей оборотки, порядка 27 миллионов долларов. Из них порядка 9 миллионов долларов были направлены на затраты на поддержание и 18 миллионов долларов на осуществление платежей по тем инвестиционным проектам, по которым мы завершили, но по которым есть кредиторская задолженность. Что касается непосредственно Эльгинского проекта, который финансируется не из нашей оборотки, а из денег Веба, то финансирование в первом квартале составило 48 миллионов долларов.
In 2014, our CAPEX, in Q1 2014, our CAPEX without the ELGA project, that is CAPEX that is financed by the company from its own resources using its working capital, the total amount was about $27 million, including $9 million allocated as sustained expenditures and $18 million was spent to make payments in connection with completed investment projects where we have accounts payable, outstanding accounts payable. Speaking about the ELGA project that is not financed from our working capital but is financing is provided by WEB, then the total CAPEX in Q1 was $48 million.
Next question, please.
Your next question comes from Mary Solardo with Morgan Stanley. Please go ahead.
Thank you, gentlemen. A couple of more questions from our side. Considering all the refinancing that you've done and the interest adjustments that the CFO mentioned earlier in terms of grace periods, how do you see your interest expense and interest payments changing year over year in 2014? And if you can give us a bit more detail on your VTB refinancing deal that was on the news today. And the second question is on the Donetsk electrometallurgical plant. We know that the deal fell through, I think it was December of last year. Is there any update on the sale of that asset? And are there any other non-core assets that you're planning to sell? And on that front, do you have a timeline on the sale of an ELGA stake? Would you be able to give us an update on the negotiations there? Thank you.
Вопрос от Морган Стэнли. Да, спасибо, господа. У меня пара дополнительных вопросов с нашей стороны, учитывая рефинансирование и корректировку процентных ставок, которые были упомянуты ранее главным финансовым директором, применительно к льготному периоду. Каким образом вы видите затраты на оплату процентов и изменения процентных платежей по сравнению с предыдущим годом в 2014 году? И не могли бы вы более детально осветить сделку по рефинансированию с ВТБ, которая сегодня в новостях? И второй вопрос связан с Донецким электрометаллургическим предприятием. Мы знаем, что сделка не состоялась. Есть ли какая-либо последняя информация? И есть ли какие-либо другие непрофильные активы, которые вы планируете к отчуждению? И на этом и в этом свете, есть ли у вас какой-либо срок по продаже доли участия в ЭЛГА? Не могли бы вы также дать информацию по состоянию переговоров на этот счет? Спасибо.
Станислав Площенко will answer the first one.
Что касается процентных расходов в этом году, процесс переговоров с нашими кредиторами еще далек от завершения, поэтому я бы не хотел сейчас давать какую-то конкретную информацию, потому что ситуация еще может измениться. Я хотел бы вернуться к ответу, который я дал на ранее поставленный вопрос, о том, что мы ожидаем, что группа будет генерировать достаточно EBITDA и операционного денежного потока для того, чтобы покрыть процентные расходы в этом году. И конкретную сумму процентных расходов, помимо того, что она может измениться, мы в принципе не можем дать, поскольку это forward-looking statement. Что касается рефинансирования с банком ВТБ, то, как я сказал ранее, мы достигли соглашения о рефинансировании тех погашений, которые приходятся на 2014 год. Это сумма в полмиллиарда долларов. Мы подписали часть соглашений, фиксирующих эти договоренности, на общую сумму 260 миллионов долларов. И мы ожидаем, что в течение ближайших нескольких недель мы подпишем оставшиеся соглашения на сумму 275 миллионов долларов.
In terms of interest costs this year, the process, the negotiation process with our lenders is far from being closed or completed. That's why I'm reluctant to give any specific information to the effect, since the situation may change. I'd like to go back to the response that I have already given to a prior question, that we expect to be able to generate sufficient EBITDA and operating cash flows to cover our interest spend this year. And in terms of the specific amount of interest spent, in addition to the fact that it may change, I cannot quote the amount since it is a forward-looking statement. Speaking about the refinancing with VTB, the refinancing deal with VTB, as I've said before, we have reached an agreement to refinance that portion of repayments that are due and payable in 2014. This is an amount of $0.5 billion. We have signed some of the agreements fixing our arrangements for a total amount of $260 million, and we expect to be able to sign the remaining agreements within the next few weeks for an amount of $275 million.
Next question will be answered by Oleg Koržov.
Что касается продажи нашего актива в Украине, то на сегодняшний день достаточно сложная политическая ситуация в этом регионе. Тем не менее, мы продолжаем заниматься структурированием данной сделки. Есть определенные заинтересанты, с которыми на сегодняшний день ведем переговоры. Сложно сказать о каких-то сроках. Процесс на сегодняшний день продолжается. Мы надеемся на его положительный исход. Что касается других предприятий, значит, напоминаю те предприятия, которые мы для себя формализовали, как те предприятия, которые мы готовы реализовать, продать, которые выпадают из той стратегии, о которой мы говорили раньше. Это Bluestone, наше американское предприятие горнодобывающее, это Москокс, это Братский завод ферросплавов, Кузбасс-энергосбыт, и мы продолжаем заниматься реализацией наших активов в Восточной Европе, которые занимались металлоторговлей. И третий вопрос по продаже Эльги. Значит, по продаже Эльги мы идем на сегодняшний день в двух направлениях. Это как возможная продажа непосредственно части бизнеса, так и продажа железной дороги, которую мы строили в последнее время. Значит, по обоим этим направлениям на сегодняшний день идут определенные переговоры, идут согласования. Сложно, опять же, тоже говорить о каких-то конкретных датах и сроках. Мы планируем, что до конца года мы получим какой-то результат.
Speaking about the divestment of our assets in Ukraine, the current political situation in the region is quite complicated, but despite that, we are still in the process of structuring the deal. There are some parties who have expressed their interest and we're negotiating with them. It is hard to give you any deadline or time period because the process is underway and ongoing, and we hope the outcome would be positive. Speaking about other non-core assets, I'd like to remind you that these are the assets that we have put on the list as companies that we are ready to divest, companies that do not have a strategic fit that we spoke about before. These are our U.S. mining company, Bluestone, that's Moscoke, that is the Bratsk ferroalloy plant, Kuzbassenergosbyt, and we keep divesting our metal trading Eastern European assets. And the third question regarding the sale of a stake in Elga. Oh, actually, we are going along two paths. The first one is a potential sale of a portion of or a share in the business, and the sale of the railroad that we have been building recently. We are in the process of negotiations trying to reach an agreement. Again, it is hard to give you any idea of the time period. Hopefully, we'll be able to get a result by the end of the year.
Next question, please.
Your next question comes from Irina Trigub with Raiffeisen Bank. Please go ahead.
Yes, hello. Thank you so much for the presentation. Just several questions which I would like to ask. The first question is, can you possibly say what is the current capacity load at Port Pasieet at the moment, and if you are planning to increase the capacity going forward into the year? Second question is, what are the current covenant requirements with the lenders, and does Mitchell plan to renegotiate its covenants again in the course of the year? And if possibly, what is the debt reduction target for the full year 2014, if any? I'm sure that you plan at least for yourself maybe to reduce the total debt exposure as well. And also, I noticed that in the fourth quarter, the general and sales and administrative expenses were relatively high. Do you plan any reduction in G&A expenses for the in the course of the year, and if yes, at the expense of which activities basically Mitchell would do this? Thank you.
Так, здравствуйте. Спасибо за презентацию, и я бы хотела задать несколько вопросов. Первый вопрос относится к следующему. Не могли вы сказать, какова текущая пропускная способность порта Пасьет в данный момент, и планируете ли вы увеличить перевалочные мощности в будущем в течение года? Второй вопрос. Каковы текущие требования по ковенантам с кредиторами? И планирует ли Мэтчел провести повторные переговоры для пересмотра ковенантов в течение года? И, если возможно, каков целевой показатель по снижению долговой нагрузки в течение 2014 года, если у вас такой есть целевой показатель? Но я уверена, что, по крайней мере, вы внутри компании планируете какое-то сокращение общего долгового бремени. И также я заметила, что в четвертом квартале выросли ауры, административно-управленческие расходы. Они были сравнительно высокими в этом квартале. Вы планируете какие-либо мероприятия по снижению ауров в течение года? Если да, то за счет сокращения каких видов деятельности вы планируете сокращение ауров? Спасибо.
The first question will be answered by Олег Коржов.
К концу прошлого года мы закончили первый этап реконструкции порта Пасьет. Весной этого года мы закончили, осуществили все пусконаладочные работы. И достаточно короткий промежуток времени, буквально за 2 месяца, мы вышли на проектную мощность, ту, которую планировали. Но будет ли увеличение пропускной способности в этом году относительно прошлого года? Безусловно, будет. В прошлом году мы перевалили через этот порт 4 100 000. В этом году мы поставили для себя задачу, с учетом того, что он на такие объемы вышел не с первого месяца, а с апреля месяца, перевалить порядка 7 000 000 тонн. Но, как я уже сказал, уже сегодня этот порт работает даже с превышением проектной мощности. В апреле месяце мы перевалили через него 640 тысяч тонн. То есть, в принципе, это, если умножить на 12, это будет порядка 7 700 000. Но, естественно, с учетом зимних периодов и там проблем зимой, связанных с движением транспорта и замерзанием угля, то есть, в принципе, можем говорить смело, что на проектную мощность мы уже на сегодняшний день вышли, и, безусловно, будем стараться ее наращивать и увеличивать.
Олег Коржов ответил на первый вопрос. By the end of last year, we completed the first phase of the Port of Pasieet upgrading. This spring, we completed
all startup and commissioning operations, and within a pretty short span of time, in 2 months, we managed to reach the design capacity as planned. As to any further increase in the throughput capacity this year, there will be an increase compared to last year. Last year we put through 4.1 million tons, whereas the target for this year, given that it was not during the first month when we reached the design throughput capacity, but in April. Therefore, our target for this year is about 7 million tons. But as I have said, even now, the port is running at a throughput capacity higher than the design one. In April, we put through 640,000 tons. And basically, if we multiply it by 12, it will be about 7.7 million tons. Naturally, given the winter seasons and issues related to the winter season, traffic issues and coal freezing issues, well, in principle, we can be bold enough to say that we are already at the design capacity and will undoubtedly try to ramp it up and further increase.
The remaining questions will be answered by Stanislav Plochin.
Значит, поскольку мы в четвертом квартале прошлого года согласовали с нашими кредиторами ковенантные каникулы по показателю чистый долг и беда на 2014 год, то этот показатель впервые начнет тестироваться только по окончании 2014 года. По ООО «Мечел» он не должен будет превышать 10:1, и мы намереваемся уложиться в этот показатель, поэтому не планируем в ближайшем будущем проводить переговоры с кредиторами об изменении ковенантов. Второй показатель – это EBITDA к процентным расходам, он не должен быть меньше 1. Мы также планируем, что у нас не должно быть проблем с тем, чтобы уложиться в этот показатель. Что касается административных расходов, вы, я полагаю, имеете в виду горнодобывающий сегмент, потому что в металлургическом сегменте этот показатель в четвертом квартале был даже меньше, чем в третьем, а изменения в ферросплавном и энергетическом были несущественные. Как я ранее упомянул, основная причина увеличения этого показателя в горнодобывающем сегменте в четвертом квартале – это переоценка основных средств и списание части стоимости основных средств в Якутугле и Южном Кузбассе, что мы делаем на ежегодной основе, оценивая их и приценивая к net realizable value. А также расходы на аудит и консультационные услуги, расходы на аудит в прошлом году, как я уже говорил, были сдвинуты немного из третьего в четвертый квартал, потому что мы ревью полугодия закончили только в декабре, что было достаточно поздно, из-за того, что вели переговоры с нашими банками-кредиторами о реструктуризации долга. Поэтому часть платежей за аудиторские услуги была перенесена из третьего квартала в четвертый. Также были дополнительные расходы по консультационным услугам, связанными с структуризацией проектного финансирования на ИЛГЕ. Что касается дальнейшей динамики, то, естественно, мы из года в год будем проводить оценку наших основных средств, и здесь все будет зависеть от их износа, использования в производстве и рыночной конъюнктуре. Что же касается аудиторских услуг и консультационных, то они будут достаточно стабильными. Аудиторские услуги стабильны просто потому, что мы делаем аудит каждый год. Консультационные услуги будут зависеть от тех проектов в горнодобывающем сегменте, которые мы будем выполнять в части реализации активов. Вы знаете, что работа здесь у нас достаточно обширная, планируется на этот год.
In Q4 last year, we agreed with our lenders covenant holidays with respect to net debt to EBITDA for 2014, then this particular indicator will be tested for the first time only after 2014. As to Mitchell, this indicator should not exceed 10-1, and we expect to be there to meet the covenant, and therefore we do not have any plans to have any near-term negotiations with the lenders to amend the covenants. The second indicator is EBITDA to interest costs. It should not be less than 1, and we also plan that there should be no problems there as well in terms of meeting this covenant as well. And as to G&D, I guess you mean the mining sector, since in the metallurgical segment this indicator was G&D spend was even lower than in Q3, and the changes in the ferroalloy and energy sectors were not material. As I mentioned above, the principal reason, the main reason behind the increase in G&D in the mining segment in Q4 is the fact that there was a revaluation of fixed assets, and some of the fixed assets value was written off in Yakutugul and Southern Kuzbass. This is something that we do on an annual basis when we revaluate our assets to get net realizable value. And besides, audit fees and consultancy expenditures. Speaking about these cost line items, the audit costs last year were rescheduled from Q3 to Q4 because the half-year review was completed as late as in December. That was quite late, because we had been in the process of negotiations with the lending banks to restructure our debt. Therefore, some of the payments of for audit services were delayed from Q3 to Q4. Besides, there were some extra costs related to consultancy services in connection with the project financing structuring for ELGA. And speaking about any subsequent, any future trends in terms of G&D, we'll keep revaluating our fixed assets every year, and a lot will depend on their depreciation and the market conditions. And speaking about the auditors and consultancy services, they will be quite stable. Auditors' fees are stable because we have our accounts audited every year. Consultancy fees will depend on the projects in the mining segment that we plan to execute. And as to asset divestment, you know that we have quite a broad scope of work for this year.
Next question, please.
Your next question comes from Sergei Donskoy with Societe Generale. Please go ahead.
Спасибо большое. У меня есть несколько фоллоуап. Во-первых, когда отчелся вопрос, мой вопрос по поводу планов загрузки мощностей лесобалочного стана, не ответил, не была отвечена часть, связанная с планами загрузки по, собственно говоря, балке и профилю. Если я правильно помню, то больше половины капасти этого стана – это именно балка и профиль. Вот какие здесь есть планы на текущий год или там более отдаленную перспективу по производству? И если есть какие-то сдерживающие факторы, то какими именно они являются? Второй вопрос по поводу капекса. Не могли бы вы дать полный ваш капекс на этот год, бюджет, включая Эльгу? А также, если я правильно понимаю, то около 6 миллионов долларов в прошлом году было потрачено в связи с расчетами за покупку Донецкого завода. Планируются ли эти расчеты в этом году, в каком объеме, сколько всего осталось заплатить суммарно? Планируете ли вы, третий вопрос, запускать производство на Bluestone, если я правильно понимаю, оно было полностью остановлено в четвертом квартале, и если да, то при каких условиях? И последнее, какие были в четвертом квартале, если можно, в первом тоже, цены на как сущийся уголь на Якутугли по рынкам? Спасибо.
Well, thank you very much. I have a few follow-up questions. Firstly, when you were discussing my answering my question regarding your rolling mill capacity load, you did not cover that portion of your production that is related to bar and shaped roll production. As far as I understand, more than half of the capacity of the mill is used to produce bars and shaped products. What are your plans for this year and more long-term wise? Are there any constraints, restraining factors? If there are such constraints, what are they? My second question is related to CAPEX. Could you please give us the full CAPEX number in accordance with your 2014 budget, including the ELGA CAPEX? And if I understand it correctly, last year you spent about $6 million in connection with the payments for the purchase of the Donetsk plant. Do you plan to make any payments of the kind this year, and what is the total outstanding amount that is due and payable all in all? And the third question, do you have any plans to restart production at Bluestone? If my understanding is correct, it was completely shut in last year. If yes, then under what conditions? And last but not least, taking Q4 and Q1, what were the coking coal prices at Yakut Ugal? Thank you.
Олег Крыжов, Google Answer.
Так, ну давайте я попробую. Вопросы дольше читались. Так, ответить по порядку на все. Значит, что касается балки и шеллера, отвечу в такой же структуре. Значит, за 9 месяцев прошлого года мы сделали порядка чуть больше 40 тысяч тонн, 41 тысячу тонн балки и шеллеров. В этом году уже за первые 4 месяца наши объемы производства составили 33,5 тысячи тонн. И с выходом на максимальный объем производства в марте месяце на 11 300. Значит, в целом в этом году мы планируем, но опять же все будет зависеть от конъюнктуры рынка, от цен, как вы понимаете, это такой достаточно специализированный продукт. Мы планируем, что объемы производства составят от 120 до 150 тысяч тонн. На сегодняшний день мы освоили порядка 13 профилей, и выход на максимальный объем производства на сегодняшний день сдерживается именно узостью возможности изготавливать, расширить ассортиментную линейку. Но над этим вопросом мы сегодня занимаемся, работаем, и надеемся, что к концу года у нас, опять же, именно в этом направлении мы получим какие-то результаты.
Well, let me try to answer the question. It took more time to read out the questions. Speaking about the bars and channel bars, let me give you an answer in accordance with the same procedure that I used. We produced a bit more than 40,000 tons of bars and channel bars last year over 9 months, and this year during the first 4 months our throughput is 33,500 tons, and reaching the maximum output in March. We reached it in March, and it is 11,300 tons. Of course, everything will depend on the market environment. As you understand, this is a special purpose product, but we plan to produce from 120,000 to 150,000 tons. Today, we have capability to produce about 13 types of shaped products, and maximizing output is constrained by our narrow capabilities to broaden the range of products produced. And this is the issue that we are currently addressing, and we hope that by the end of this year we'll be able to get some tangible results in this particular respect.
Следующий вопрос по капитальным вложениям на 2014 год. Значит, в этом году без Эльгинского проекта мы планируем израсходовать $222 миллиона, в том числе на поддержание $114 миллионов и порядка $110-108 миллионов на инвестиционные проекты. Но опять же, как я повторюсь, это не вновь начинающиеся инвестиционные проекты, это расчеты за те проекты, которые были реализованы в 2013 году. На Ильинский проект мы планируем потратить 720 миллионов долларов на Эльгу.
Well, this year, without the Elga project, we plan to spend $222 million. As capex, including $114 million as sustained capex, and about $108 million for investment projects. But I'd like to repeat what has been said, that these are not new investment projects, but these are payments for projects that were implemented in 2013. As to the Elga project, we plan to spend $720 million. This is the Elga capex.
По ценам Якутугля в четвертом первом квартале. Цены реализации составляли, у нас вообще два направления отгрузки или два рынка сбыта, они несколько отличаются друг от друга. Первый рынок – это китайский рынок. Цены на китайском рынке мы продаем на условиях СИФ. Цены составляли порядка $140-145 США. Значит, в первом квартале этого года цены несколько снизились, и начинали мы квартал с цен $130, и к концу квартала цены снизились до $110 США. Второй рынок – это рынок Японии и Кореи. Здесь мы продаем на условиях ФОП. Цены реализации в четвертом квартале составляли порядка $126, в первом квартале практически не поменялись, $124.
Well, speaking about the prices, Yakut Ugal prices, I should say that we have two shipping destinations or markets. The first is the Chinese market. The prices in the Chinese market, we sell on the safe basis, were about $140-145. In Q1 2014, the prices went down, and we, at the beginning of the quarter, the prices were $130, and by the end of the quarter, the prices went down to $110. As to the second market, it is Japan and Korea, and we sell our products to them on four bases. Q4, the prices were $126, and they are almost flat. They were almost flat in Q1 and were $124.
По бензу. В прошлом году мы в качестве взаиморасчетов с Альфой за приобретение данного актива было направлено $66 миллионов. Платеж в этом году тоже будет, и он составит порядка $85 миллионов. Увеличение связано с структурой сделки, которая была подписана ранее.
Sorry, is it possible to say how much remains to be paid totally?
Yes, last year, we, a settlement with Alpha for the acquisition of the asset, we paid $66 million. There will be another payment this year, and it will amount to about $85 million. The increase is driven by the deal structure as signed earlier.
I'm sorry, is it possible to say how much totally remains to be paid, including 2014 and subsequent years?
Простите, а можно сказать, сколько всего осталось к выплате, включая 2014 год и последующие годы?
Как я уже сказал, в 2014 году это $85 миллионов, и за период 2015-2018 год еще $282 миллиона.
As I said, in 2014 we'll pay $85 million, and within the period from 2015 to 2018 we'll pay another $282 million.
И последний, насколько я помню, вопрос по Блюстоуну. Значит, добычу угля мы прекратили на Блюстоуне в конце прошлого года. Это было связано с тем, что производить уголь при тех ценах и при тех затратах, которые были на данном предприятии, было нерентабельно, неэффективно. В этом году ценовая конъюнктура не меняется, поэтому мы не видим на сегодняшний день смысла и экономической целесообразности запуска добычи на данном активе. Если что-то поменяется, если куда-то цены двинутся, то мы, безусловно, рассмотрим этот вопрос. На сегодняшний день добычи нет, но у нас на начало года сформировались определенные запасы рядового угля, которые мы добыли ранее, поэтому в этом году мы занимаемся переработкой и реализацией той продукции, которая лежала на складах на начало этого года.
And regarding Bluestone. Coal production was suspended later last year. This was related to the fact that production of coal under the pressing environment and given the costs incurred by the company was not viable or economically efficient. This year the pressing environment has not yet changed, and we do not see any point or practicability in restarting the production from this asset. If something changes, if the prices move up, we'll reconsider it. As of today, there is no production, but as of the beginning of the year, we had coal inventories, inventories of coal produced before. Therefore, this year we are processing and selling the products that were stored earlier this year.
Next question, please.
Your next question comes from George Buzanista with Deutsche Bank. Please go ahead.
Good evening, gentlemen. Thank you for the presentation. I have a few questions. First, on your equity on the balance sheet, which is now approximately $800 million. I remember you had a covenant which related to that level of equity. So the question is how the covenant has changed and whether it exists or it has been abandoned altogether. Second question was on the second tranche from VEB for Elga financing. Can you please update us when do you plan to receive it? And the third question is on leaseback business. Well, apparently there's a $74 million, I think, of cash inflow from that business, and I was just wondering what exactly you do there. Thank you.
Вопрос от Deutsche Bank. Добрый вечер, господа. Спасибо за презентацию. У меня есть несколько вопросов к вам. Первый вопрос связан с собственным капиталом на балансе компании, который составляет примерно $800 миллионов. Я помню, что у вас был ковенант, который был связан с собственным капиталом. И вопрос таков. Изменился ли этот ковенант, существует ли этот ковенант, или же от него отказались насовсем? Второй вопрос относится к второму траншу от Веба для финансирования проекта Элга. Не могли бы вы сказать нам, когда вы планируете получить этот транш? И третий вопрос связан с обратной арендой, с бизнесом по обратной аренде. Очевидно, там $74 миллиона, по-моему, притока денежных средств от этого бизнеса. И мне просто интересно, а что вы там делаете, чем вы занимаетесь?
Станислав Плоченко, Лэнсер.
Так, что касается ковенанта по equity, у нас действительно стоит на уровне группы минимальное значение 4 миллиарда. На последнюю отчетную дату equity у нас снизилось до $800 миллионов. Но ковенант 4 миллиарда – это adjusted equity, которая не включает в себя все неденежные списания. Если мы посчитаем adjusted equity, то он у нас на последнюю отчетную дату стоит на уровне 4,5 миллиарда. Мы его не пробиваем. И никаких планов по изменению ковенанта на настоящий момент у нас нет. Что касается...
Well. Speaking about the equity covenant, we do have a covenant at the group level, which should and the equity should be $4 billion as minimum. As of the latest reporting date, equity went down to $800 million. But $4 billion as a covenant is adjusted equity that does not take into account all non-cash write-offs. And if we if we calculate adjusted equity, then as of the recent reporting date, it is $4.5 billion, and we do not have any plans to revise or change the covenant at the moment.
По финансированию Внешэкономбанка, последнюю выборку мы делали во второй половине апреля. Пока нам этих денег достаточно, мы продолжаем процедуры по выполнению всех отлагательных условий для раскрытия следующего транша с Внешэкономбанком и надеемся, что ближе к июню месяцу все эти условия будут выполнены и мы в рабочем порядке начнем следующие выборки.
Now regarding the VEB financing. The latest drawdown was in the second half of April. So far, this money is sufficient, and we are in the process of complying with all conditions precedent to get the second tranche from Внешэкономбанк, and hopefully closer to June all the conditions precedent will be met and we'll do the next drawdown.
Что касается возвратного лизинга, в прошлом году мы в рамках нашей инвестиционной программы приобретали горно-транспортное оборудование для Южного Кузбасса и Якутугля, которое мы отдавали возвратный лизинг. Это вполне нормальная, обычная финансовая операция для финансирования капекса.
Speaking about leaseback, last year, as part of our investment program, we purchased mining transport equipment for Southern Kuzbass and Yakut Ugal, which we leased back, which is quite a standard financial operation to finance CAPEX.
Next question, please.
Your next question comes from Alexander Levinsky with Saberbank. Please go ahead.
Добрый вечер. Спасибо за звонок. Два вопроса с нашей стороны. Первый касательно облигаций. Рассматривается ли их выкуп с рынка, учитывая, что они торгуются значительным дисконтом к номиналу? Если да, то за счет чего планируется финансировать этот выкуп? И второй вопрос касательно прогнозы об издержках на российских активах в 2014 году. И если можно, не могли бы вы предоставить чувствительность этих издержек к курсу рубля? Спасибо.
Good evening. Thank you for the conference call. I have two questions from our part. The first question relates to the bonds. Do you consider any bond redemption, given that they are traded at a big discount to the par value? If so, then what would be the source of funds to finance the buyout? And the second question relates to your Russian assets expenditures forecast for 2014. And if possible, could you please show us the cost versus the ruble exchange rate? Thank you.
The first question will be answered by Stanislav Plotchenko.
Мы знаем, что наши публичные обязательства торгуются с достаточно большим дисконтом, и время от времени мы проводим точечные приобретения, но, к сожалению, вы знаете, что компания ограничена в денежных средствах, что, в общем-то, и является следствием большого дисконта. Если бы у нас были средства для скупки глубоко дисконтированного долга, этого дисконта бы не было.
We are aware of the fact that our bonds are traded at a pretty big discount, and from time to time we do targeted redemptions, but unfortunately, as you know, the company is cash strapped, and if it were not the case, there would be no such a discount if we had money to buy out our deeply discounted debts. There would be no discount.
Next question will be answered by Oleg Korzhov.
Прогноз компании по динамике издержек на российских угольных активах в 2014 году. Мы при составлении бюджета на 2014 год мы закладывали следующую логику. У нас и будут определенные инфляционные процессы, будут расти издержки с точки зрения роста цен на естественные монополии. Мы отводили, что рост будет порядка 5-7%, но за счет составления программы и оптимизации наших затрат мы нивелировали плановый рост инфляционных процессов за счет плановой экономии по нашим затратам. Поэтому в рублевом эквиваленте мы принципиальный рост на наших угольных активах не планируем. Что касается чувствительности издержек к курсу рубля, у нас все затраты в горном сегменте, они в рублевом эквиваленте, поэтому если просто пересчитывать рубли в доллары, то, естественно, при падении курса рубля у нас издержки в долларовом эквиваленте они тоже уменьшаются.
Uh, In terms of Russian coal assets or mining assets costs, when we during the budgeting process for 2014, we were guided by the following logic. There will be inflation, natural monopolies, tariff rates will grow. We actually assumed in about 5-7% tariff growth rate. But thanks to optimization and cost savings, we have planned to offset the inflation thanks to planned savings, cost savings. Therefore, in ruble terms, we do not foresee any major increase in costs incurred by our coal assets. As to the sensitivity of our costs to the ruble exchange rate, all our mining segment costs are ruble denominated. If we convert rubles into dollars, then naturally, with ruble depreciation, dollar expenses go down as well.
Next question, please.
That is all the questions that we have for today. I will now turn the call over to management for any additional comments or closing remarks.
Thank you. Ladies and gentlemen, thank you for taking the time to join Mitchell's 2013 Financial Results Conference call today. The replay of the call will be available on Mitchell's website. If you have any further questions, please contact the IR office. Thank you again from all the team here. Goodbye.
Ladies and gentlemen, that does conclude our conference call for today. Thank you for participating. You may now disconnect your lines.